Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Когда нам тяжело на душе или мы находимся в опасности, то сразу же вспоминаем Бога. В такие жизненные моменты мы начинаем молиться. И молитва, составленная самим Иисусом Христом «Отче наш», это та самая универсальная молитва, которая учит нас общению с Богом. В гостях у нас доктор богословия, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. И мы продолжаем разбирать молитву Господню «Отче наш». Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Катя.
В молитве есть слова «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле». Означает ли это прошение отказ от собственной воли человека?
Нет, речь здесь идет совершенно об ином. Господь творит человека как совершенно свободное существо. И поэтому у каждого человека есть всегда свобода воли, есть свобода выбора, когда он может принимать то или иное решение. Иногда действительно нам кажется, что мы предопределены к чему-то, ну, например, в силу того, что мы родились в той или иной стране, или наш родной язык – это вот русский язык, а не какой-то другой язык. Может быть, какое-то состояние нашего здоровья не очень хорошее или, наоборот, очень хорошее вызвано нашей наследственностью и так далее. Но все-таки свободу выбора в той или иной ситуации у человека Бог никогда не отнимает. И мы видим вот эту свободу выбора. Она описана на протяжении всего Священного Писания. От Адама и Евы, у которых есть свобода послушать волю Божью или выбрать свою волю. Соответственно, они принимают вот этот свой человеческий выбор, который оказывается неправильным. Христос, мы видим в Евангелии, он тоже никого не заставляет следовать за ним. Он призывает, он говорит о красоте Евангелия, он говорит о высоте вот этой библейской вести, о том, что она является действительно самым важным в жизни человека, но он нигде не загоняет никого насильно в Царстве Божьем. Есть такая поговорка «невольник не богомольник». И действительно, насильно человека нельзя сделать христианином, верующим, православным и так далее. Реакция будет прямо противоположной. Бог призывает, церковь предлагает. Но только от человека зависит, куда человек вот эту свою свободную волю направит. И поэтому, конечно, говоря о взаимоотношении воли Божьей и воли человеческой, ну, здесь можно привести известный пример из курса физики, когда две волны, которые находятся в одной и той же фазе, они усиливают друг друга. И наоборот, если эти фазы противоположны, то какими бы сильными ни были волны, их воздействие уменьшается или сводится к нулю. Поэтому речь идет на самом деле о том, что вектор человеческой воли, он в идеале должен совпадать с вот этим же вектором воли Божьей. И тогда наши человеческие силы, небольшие, несовершенные, непостоянные, они действительно таким удивительным образом очень резко усиливаются и умножаются. И, наверное, каждый верующий знает вот эти состояния, когда вроде бы воля человеческая говорит, что нужно поступать по каким-то человеческим меркам, по человеческим законам, но человек выбирает Евангелие, несмотря на то, что вполне возможно это создаст ему в жизни какие-то проблемы, сложности. И вот именно в этот момент вот эти небольшие человеческие силы, вот эти небольшие человеческие ресурсы, они умножаются. Поэтому речь идет не о том, чтобы эту волю подавить. Она может действовать и в совершенно другом направлении. Бог не заставляет человека ничего делать против его воли. Но именно речь идет о том, чтобы открыть, если я хочу счастья, если я хочу полноты, если я хочу совершенства вот этой моей жизни, я должен знать направление. Я должен знать, что такое воля Божья, и поэтому все мои человеческие усилия, пусть даже несовершенные, стараться ориентировать на вот эту точку.
А как понять, какова воля Божья по отношению к тому или иному человеку?
Отвечая на этот вопрос, люди, приходя в церковь или обращаясь к священнику, они очень часто ищут ответа на какие-то конкретные вопросы. То есть вот есть некий выбор между одной и другой возможностью в жизни человека, и вот человек приходит на исповедь или просто к священнику и говорит, вот как мне поступить таким или таким образом. Люди тем самым спускаются на уровень или на несколько уровней ниже. Если мы откроем Священное Писание, мы увидим в нем такие замечательные слова «воля Божья есть освящение ваше». То есть Господь хочет святости, Господь хочет полноты, Господь хочет счастья для каждого человека. Причем именно в возвышенном смысле этого слова, а не просто счастье на каком-то физиологическом, душевном и так далее уровне. И в этом плане человек должен и в таких случаях, когда ему необходимо принять решение, понимать, что ответственность в конечном счете лежит на самом человеке. Он может обратиться к Богу с молитвой, он может попросить Его о помощи, он может попросить Бога просветить его разум, помочь сделать этот выбор. Он может почитать Священное Писание. И на самом деле, когда людей спрашиваешь, ну вот когда у них есть какой-то там действительно такой сложный выбор, но вот как вот вы считаете, вот что Священное Писание говорит в этом случае, как вы должны поступить? И человек, если он воцерковлен или если он знаком хотя бы немножко с Евангелием, он сам говорит уже правильный ответ. Поэтому, по сути дела, ответы очень часто мы уже знаем. Поэтому мы уже знаем, как выглядит воля Божья о нас в том или ином конкретном случае или в той или иной более такой, может быть, широкой, перспективной жизненной нашей картине. Но нередко мы стремимся переложить, мне кажется, вот эту ответственность на других людей. На священника, на духовника, на старца, забывая о том, что каждый из нас, тем не менее, призван к тому, чтобы стать совершеннолетним христианином, чтобы стать тем, кто действительно может свободно принимать решения, но принимать их именно на основании того, что у нас есть опыт христианской жизни, у нас есть христианский взгляд на мир, и поэтому вот это мое решение, оно в конечном счете будет всегда именно моим. И какой бы сложной ни была ситуация, с другой стороны, мы всегда можем быть уверены в том, что если мы действуем по воле Божьей, а узнать ее очень просто, достаточно открыть Евангелие, ту книгу, где Христос эту волю возвещает, эту волю о ней говорят и ветхозаветные пророки, и говорит Ветхий Завет, начиная с самых первых страниц до последних страниц Завета Нового. По сути дела, вот это и есть учебник, или это и есть описание воли Божьей о каждом из нас. А, конечно, то, как применить эти общие правила или эти общие ориентиры в тех или иных конкретных условиях нашей человеческой жизни, это и есть наше духовное движение, наше духовное развитие и поиск вот той главной составляющей, волевой составляющей нашей жизни, которая приводит к какому-то решению. Поэтому нельзя быть христианином, настоящим христианином, просто лежа на диване и ничего не делая. Да? Как нельзя быть полноценным человеком, наверное, вот в такой некой пассивной ситуации. Все-таки какие бы красивые идеи нас не окружали, в какие бы красивые формы мы их не заключали, но все-таки самое главное, сделал я что-то в моей жизни или не сделал. А вот это и есть воля Божья, осуществившаяся или не осуществившаяся в моей конкретной человеческой жизни.
Хорошо, а как небесная воля Бога может осуществляться на земле?
В этом прошении мы говорим: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Ну, небесная воля, небесный мир, мы говорили об этом в одной из наших предыдущих передач, это некий идеальный мир божественных законов, законов, которые мы можем увидеть в окружающем мире, да, там, например, движение планет, те или иные какие-то константы, физические, математические правила и так далее. И поэтому здесь опять же берется вот этот образ некоего правила, некоего идеального закона и идеального мира, и он проецируется или он опускается уже на нашу земную реальность. То есть тем самым, молясь о том, чтобы была воля Божья, мы не просим Бога сделать то, чего хотели бы мы. А ведь очень часто наши молитвы мы просто говорим: «Господи, сделай вот то-то и то-то», не задумываясь о том, действительно ли это нам нужно в долгосрочной перспективе, или это просто некое желание, там, подобное желанию ребенка, который в магазине просит маму купить там сладости или очередную никому не нужную игрушку. Да, поэтому молитва о том, чтобы воля Божья реализовалась на земле, это означает доверие. Это означает, что каждый человек, его жизнью руководит не просто какая-то слепая судьба, фатум, да, и он не просто частица в мире, где миллиарды других таких же частиц, которые в виде броуновского движения просто сталкиваются друг с другом. Жизнь приобретает цель. В жизни возникает надежда. Есть воля Божья о моей жизни. Если Бог ставит меня в те или иные условия, пусть даже очень тяжелые условия, непонятные мне условия, в этом есть некая цель. Я должен чему-то научиться, я должен пройти эту школу жизни, я должен воспитать свою человеческую волю не просто в таком общечеловеческом понимании силы воли, да, а именно в том, чтобы вот ту внутреннюю энергию, вот все то, что даровал мне Бог, уметь направить в нужное русло. И действительно, мы в Евангелии видим, что Христос в самый, наверное, тяжелый момент, предшествующий уже крестной смерти в Гефсиманском саду, он как раз обращается к Богу «Авва, Отче», то есть вот этим доверительным детским обращением «Папа», и говорит о том, что, Господи, если возможно, пронеси эту чашу, да, мимо меня, но, впрочем, будет, пусть будет не моя воля, но твоя. Да, и поэтому Бог – это не просто какой-то джинн из лампы. Вот мы считаем, что мы должны произнести ту или иную молитву, прийти в храм, там поставить свечку или там постоять на молебне или на божественной литургии, там прочитать ту же молитву «Отче наш», и все будет так, как хотим мы. Как раз эта молитва звучит не «Да будет воля моя», а «Да будет воля твоя». То есть я доверяю Тебе, Господи, в том, что и в этих условиях я не один, что и в этих условиях действительно Ты со мной, и в этих даже очень часто безысходных, кажущихся мне условиях есть некий внутренний потенциал. И поэтому Христос именно с этой молитвой, Он идет на Голгофу. Он идет туда, где вроде бы Евангелие завершается, где оно завершается совершенно бесславно, позорно. Вот эти красивые слова, Нагорная проповедь, эти многократные чудеса, исцеления, встречи с толпами людей, притчи, научения, все прибивается на крест. Вроде бы никакого уже выхода нет, никакого развития нет, евангельское дело, оно кажется уже совершенно проигранным. Но вот именно в этом доверии к Богу Христос, Богочеловек, показывает и каждому из нас, что есть на самом деле совершенно иной выход. И на кресте, неожиданно, после креста, после погребения, возникает чудо воскресения. Чудо новой жизни, когда там, вот в этой темноте пещеры, в которой полагают тело Христа, где уже нет никакого божественного света, где уже привален тяжелый камень, где человек может только или заплакать, или уйти, или вернуться к каким-то своим обычным человеческим обязанностям, Бог начинает действовать. Поскольку Его воля – это не смерть, Его воля – это не конец, Его воля – это не поражение, Его воля – это победа. Победа над смертью, победа над грехом, и стать причастным этой победе, стать сопобедителем вместе с Ним, Он приглашает каждого человека, в том числе каждого из нас.
Отец Владимир, наверное, каждому из нас надо иметь терпение и все-таки уповать на волю Божью. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что мы с вами продолжим разбирать молитву Господню Отче наш в наших следующих передачах. Спасибо вам.
Спасибо.
Дорогие телезрители, когда человек молится, он говорит Богу о своих нуждах, проблемах, радостях. Молитва – это великое таинство, которое Господь оставил нам для общения с Ним. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!